Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Надежда Александровна Полеева, председатель родительского комитета 1 В-класса общеобразовательной школы номер 171. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Надежда Александровна, вы председатель родительского комитета, и, безусловно, это означает то, что вопрос именно родительского участия в жизни ребенка для вас, ну, прям скажем так, наверное, первостепенный. Как вы считаете, что должен значить родитель в воспитании?
Я хочу сказать, что вот на сегодняшний день вот существует такая тенденция в современном обществе на отчуждение родителей от личного воспитания ребенка. Почему? Потому что вот в законе об образовании, глава 2, статья 18, указано, что родитель – это первый педагог, который должен осуществлять физическое, умственное, нравственное воспитание. Но сегодня не замечается этого, поэтому на основе этого, как мы можем стать участниками педагогического процесса, если мы не интересуемся воспитанием своих детей? Школа – это как вспомогательная организация, которая дает нам образование, как оно может, старается. Как бы. А мы, родители, должны осуществлять само воспитание. И если мы вместе с учителем, как вот я говорила на собрании, вот выступала, вот было, что мы сели, если мы хотим воспитать нормальных детей, то мы должны сесть в одну лодку вместе со школой и гребсти в одном направлении. Вот я считаю, тогда только станет эффективным наше вот само вот развитие детей, вот их гармоничное, все, ну, все развитое. Когда родители заинтересованы в воспитании детей, это чувствуют дети, и они легче поддаются вот воспитанию и уважению со стороны вот, ну, к родителям своим.
Я помню фразу одного из чиновников от образования, который, когда школа заявила о том, что она только дает знания и вообще не собирается воспитывать, он даже сказал, что такой образовательной услуги нет в воспитании. То есть был какой-то момент, когда вот решили, что по нормативам вот то-то, то-то мы должны такие-то знания дать, а воспитывать это уж родители ваше дело. И вот какие-то перекосы начались совершенно жуткие. Родители, занятые больше, значит, добыванием хлеба, они решили, что отправил в школу, и все, может быть, спокоен, придет оттуда хороший человек, так сказать, потому что из советской школы очень часто выходили хорошие люди. А школа сказала, что нет. То есть сейчас нужно как-то эту ситуацию, видимо, менять. И новые стандарты образования, которые не предусматривают никакого нравственного вектора, на Большом родительском собрании последнем они были раскритикованы очень серьезно, потому что мало того, что и воспитания-то никакого, ничего ни о нравственности, ни о православии, еще и образование-то какое-то куцое получается, учитывая то, что физкультура там главный предмет. Это родители вообще, наверное, волнуют, потому что первоклассники, им же еще сколько учиться? 10 лет?
Да. Ну, я что хочу сказать, что физкультура, конечно, она нужна как бы для оздоровления. С этим я не спорю. Но, простите, и русский язык должен ребенок знать. Это родной язык многих, ну, православных людей. Поэтому я считаю, что культура должна быть, история ребенку преподаваться, не мифологическая, как сейчас хотят в 10-11 классах превратить историю в мифологию, да, предков наших, значит, это все мифы, и вот мы вот как-то... Я считаю, что ребенок должен знать историю, ее факты, какие бы они ни были тяжелые, там, ну, грустные для его воспитания, ну, в некоторых позитивные исторические моменты. И что сейчас делается, то, что сейчас все идет вот на снижение качества образования. Все делается на снижение качества образования. И поэтому вот в нашем классе хочу что сказать, что вот мы помимо того, что хотим дать детям хорошее образование, мы еще хотим им дать духовно-нравственное образование, воспитать культурного ребенка, потому что в нашем обществе культура общения, простите, фактически отсутствует.
Ну, вот я хочу нашим радиослушателям сказать о том, что именно ваш первый В-класс 171 Екатеринбургской школы, его-то мы все время и в нашем эфире называем православным классом. Хотя почему-то педагоги говорят, что нельзя так сказать, что православный класс. То есть это обычный класс обычной школы. Но я поняла так, что родители там все-таки объединены вот этой идеей духовно-нравственного воспитания.
Да.
И родители, наверное, все православные или есть кто-то из других конфессий?
Нет, у нас почему? У нас все только православные собрались. Почему? Потому что нас очень волнует этот вопрос нравственности наших детей. И, во-вторых, ну как вот духовно-нравственно? Вот представляете, вы вот стараетесь все время заработать больше денег, чтобы дать ребенку кофточку купить, там кроссовочки, что-то, компьютер ему это. А забывая о том, что детям надо вложить ценность, чтобы они понимали, для чего это им делать, чтобы они ценили вот то, что им дают родители. Потому что я нередко слышу, когда вот многие говорят из родителей, что я вот всю жизнь работала, всю жизнь давала, а уважения нету.
У меня однажды такая удивительная история произошла. Может быть, для того, чтобы немножко мне самой задуматься, я села в троллейбус, там сидела старушка, и она почему-то стала со мной разговаривать, рассказывать свою жизнь. Она говорит: «Вы знаете, вот мой сын, ему, видимо, уже за 40, он, может быть, пьет, а может и нет. Он как-то со мной не очень, ну, ладит, но он однажды разоткровенничался и сказал: мама, ты все время была на работе. Ты все время что-то хотела для меня заработать, я одеть меня, накормить, а мне это не нужно было, мне нужна была ты». И сейчас вот как бы он до сих пор уже взрослый мужчина, он говорит о том, что он хотел быть с мамой, а мамы не было, потому что она работала. То есть вот этот момент, наверное, какой-то, опять же, нужно нам остановиться, задуматься и понять, что где-то в какой-то степени, может быть, нужно меньше чего-то покупать. Или как? Или как, вот, на ваш взгляд, потребительская жилка уже в наших детях такова, что они только требуют, требуют, требуют?
Да, мы сейчас воспитываем, чаще стараемся потребителей, что они вот знают, что вот мне надо, и все. Мне надо, я хочу. А я вот знаю по личному опыту, у меня двое детей, двое сыновей. И я вижу по глазам, когда они, вот мы вечером собираемся, я говорю: так, давайте за чаем скажем, поделимся, а как мы сегодня день провели? Вот, ну расскажите. У них загораются глаза, у них такой интерес, они разговаривают все, что прошло. И самое главное, чтобы это было, знаете, на дружеской ноте, не от того, что ты мне отчет даешь, вот ты такой, а просто мы делимся. Он мне рассказывает, допустим, старший сын свою, я ему рассказываю свое, чтобы мы были, вот сейчас говорят, что вот у нас есть вот стили общения, что авторитарный, демократический и либеральный. Вот эти вот, ну, в семье, стиль воспитания. Вот, и я, конечно, не авторитарный, не пытаюсь заставлять насильно своих детей, что вот я сказала, и ты так должен. А у нас демократический стиль, то, что я даю возможность своим детям высказать то, что они думают внутри, чтобы они не внутри все держали, где-то на улице советовались, и там, а то, что они могли высказаться, имели свое мнение в семье. Это семья, это главное в жизни человека, это его тыл, куда он может прийти, это его прибежище, где его понимают, где его любят, потому что что он вынесет из этой семьи, то в будущем он создаст такую и семью, потому что все идет из семьи. Я считаю, что здесь семья – это главное. Ни одна школа не даст ни одного нравственного воспитания, как бы ни писали, как бы ни хотели, как семья.
Но при демократическом таком устройстве все равно родители, иерархия-то существует, да?
И существует, конечно. Мы не забываем, у нас дети, вот даже мы общаемся, но у нас дети не забывают, что мама – это мама. Просто они не боятся высказывать то, что они думают. Они не таят в себе. Вот, допустим, у меня сын иногда обидится, но он подходит... походит и подходит, ну, обидится, уйдет, может, не всегда хорошо бывает, не всегда, мы понимаем, конечно, это не идеально, какой-то, он походит, потом: мама, давай снова поговорим, мы не договорили, я говорю: давай, но все-таки вот, и мы им даем право высказаться, но принимает решение главное все-таки семье папа, и он объясняет, почему он принял решение. Если следует наказание, у нас наказание не физическое, у нас наказание словесное, мы обязательно объясняем детям, за что чтобы они поняли, вот за что, не просто так вот, потому что иногда маленькие дети, вот как у меня младший, он не понимает, он же считает, что вот я вот рассыпал порошок, но я хотел помыть, а рассыпал порошок, я говорю, просто говорю, нельзя, надо спросить, можно ли этим как бы порошком что-то делать, потому что он перепутал пемос это, с порошком стиральным и решил как бы ванну почистить. Я говорю, можно, говорю, делать? Надо всегда спрашивать взрослых.
То есть это как раз тот сынок, который учится в первом классе, да?
Да.
А нет у вас таких правозащитных вещей, как ни в коем случае детям там не вытирать с доски, не использовать детский труд? Вот, как-то спокойно к этому относишься?
Я спокойно к этому отношусь, потому что в нашем, как в программе образования есть такой раздел «Трудовое воспитание ребенка». И он никуда не делся. Ну, что мы хотим воспитать? Вот, я хочу воспитать трудолюбивого ребенка, помощника, да? Я не хочу воспитать из него потребителя. Если, значит, есть такое, что нужно дежурить, с доски вытирать, значит, он должен пойти и вытереть, потому что у нас дома ведь тоже идет не одна я ношусь посудой, а у нас дома идет распределение. Каких-то вот полномочий, допустим, я готовлю, мне помогают дети стол накрывать, муж стол раздвигает, и мы все стол накрываем, и мы участвуем в этом, значит, средний сын вытирает, младший сын вытирает со стола, а старший сын моет посуду, и мы вот таким образом мы помогаем друг другу, потому что если мы не будем приучать детей к труду, что потом вырастет? Мы потом, что мы получим, вот как у меня знакомая говорит, я так устала, мне никто не помогает, я все время, все на себе, всю семью везу, все на себе. Все сидят, и никто мне не может помочь. А потому что мы не приучаем, потому что мы как говорим, нельзя, это же мы нарушаем права ребенка. Да мы не нарушаем права ребенка, мы просто его делаем личностью, чтобы он был самостоятельным человеком в жизни, чтобы он умел все. Мы же готовим детей к будущему, мы готовим мальчиков стать кормильцами семьи, опорой вот этой семьи, девочек, значит, стать берегинями семейного очага, чтобы они семью-то смогли, ведь как, если мы потребители, я не, как семья создастся, я это не буду делать, а я это не буду делать. Все, она развалилась, они не поймут друг друга, и поэтому, почему сейчас много разводов? Почему сейчас вот мы воспитываем, я принцесса, я только буду смотреться в зеркало и расчесываться, а он, я принц, я только буду ездить на машине, а вот кто-то должен, значит, прийти и это все сделать. Ну, простите, мы не в сказке живем, такого не бывает. Ну, нам все приходится. И вот когда дети растут в этом изобилии, то, что они по волшебству думают все, а когда они с реальной действительностью сталкиваются в жизни, у них начинаются проблемы, нервные срывы. Вот такая вот психологическая. И поэтому надо готовить детей. Я считаю, ничего такого нет, что мой сын пойдет в первом классе, возьмет тряпку, намочит и стерет с доски. Я думаю, он не перетрудится. Ложку держать всем не трудно. Я думаю, тряпочку стереть с доски там мел, ты тоже считаешь, что не трудно.
Скажите, а как вот в вашей семье получилось, что вы ребеночка отдали вот именно в 171-ю школу, именно в этот класс? То есть старший учился в светской школе?
Да, он до сих пор учится.
В другой, не в 171-й?
Он в 171-й, учится в 7-м классе, но в обычном классе.
Как собрались вот эти родители, которые захотели создать класс? Как это получилось?
Ну, по опыту я знаю старшего сына, что очень мало, я как говорила в начале передачи, родителей заинтересованы в воспитании своих детей. Вот. Mm-hmm. И поэтому мне всегда приходилось, в принципе, защищать права ребенка, отстаивать какие-то интересы. Мы перешли только в этом году 171-ю школу. Старшего сына перевели, а до этого мы учились в другой школе.
А в каком смысле отстаивать права ребенка?
А знаете, в каком смысле? Вот у нас секс-просвет.
Да вы что? А у нас такое было, да. А что, да, до сих пор продолжается?
Нет, оно не продолжается, слава богу, но мне было печально, что родители очень инертно к этому отнеслись. Да, ну и замечательно. А я писала всегда, я одна единственная из класса, просто писала, я не хочу, чтобы мой ребенок этому учился. Этому должна учить семья.
Это как дополнительное образование было?
Нет, это уроки вводились о половом созревании, и хотели, вот Холлис, они приходили с рекламой по школам, что как бы внедрить вот эти вот занятия, уроки секс-просвет, что уже начиная с 5-го, по-моему, или с 7-го класса. Но, слава богу, не прошло, их не приняли. И как бы вот, и поэтому я очень боялась, что вот, что я одной, мне будет тяжело, когда родителям все равно, чему учат их детей, то мне приходилось вот одной вот, я не согласна, говорю, вот с этим вот, что вот учитель будет рассказывать вместе с мальчиками и девочками о каком-то половом вот созревании ребенка. Это, во-первых, это моему сыну вот неприятно будет вот сидеть, а лучше он дома. Я считаю, что лучше, чем дома в семье. Но опять же, с другой стороны, многие говорят, что не во всех семьях могут это правильно объяснить. Не во всех семьях. Я, конечно, понимаю, что не во всех семьях это могут, но я считаю, что нужно это как-то работать.
А вот интересно, вы сказали, что вы защищали права ребенка, да? Вот я тоже согласна, что если есть права, которые как бы правозащитники нам либеральные говорят, что мы их нарушаем, то есть право ребенка на знание, то мне вот хочется юридически как-то попытаться узнать, насколько есть право ребенка на незнание. Что меня натолкнуло на эту мысль, что вот когда мы читали с детьми Евангелие про Пресвятую Богородицу, у меня Кира говорит: «Мама, а я хочу быть нерастленной». Меня так это удивила фраза в том плане, что я начала дальше думать, так вот она хочет, да, то есть это ее право быть нерастленной. Кто может ей предоставить такое право? Получается, что как ребенок, который желает там знать, он имеет право знать, например, да, ну мы так считаем, правозащитники так считают, вернее. А тот, который не хочет знать, где вот, его права?
Вот, поэтому и так, если родители согласны, если дети, как бы это ихнее право, но если мой ребенок не хочет это знать, не хочет ходить, а здесь его заставляют, это идет уже полное нарушение его прав. И поэтому у нас как, вот делай как все, от коллектива не отрывайся. Ну что мы же люди, у каждого должно свободное, причем у каждого должно быть собственное мнение у ребенка быть. Если все побегут сейчас вот с крыши прыгать, это не значит, что он должен со всеми пойти и прыгнуть с крыши. У него должно быть свое какое-то мировоззрение, свой мир, он имеет право.
Но поскольку защитить права одного ребенка очень трудно,
да,
то нужно родителям собираться вместе,
да,
с единомышленником.
И, да, и вот получилось так, что старший сын у меня учится, но я как бы не переживаю за него, потому что все, что можно в нашей было семье, мы вложили в него. И он умеет отделять, фильтрует, что можно делать, что нельзя делать. И просто он ходит, он мне всегда говорит: «Мама, я хожу учиться. Я хожу в школу учиться, получать образование. Все остальное, что мне нужно, у меня есть друзья». Вот у него по воскресной школе молодежный клуб, у него есть друзья. А в школу он посещает для учебы. Он учится, он получает образование. А младшего, ну, как на опыте старшего, уже когда появилась возможность, вот в этом году, я, не задумываясь, отдала вот в этот класс.
А как все-таки вот собрались-то все вместе?
А было написано заявление, прошение Викентию, нашему владыке, что вот мы, вот родители, вот хотели бы создать, ну, вот такой класс, учиться все вместе. Мы
то
вот
есть
нашлись группа вот единомышленников.
Именно вот по городу нашлись, да?
Да.
Не обязательно вот из этого района, да?
Нет, мы вообще из разных районов. Есть, значит, из Кировского района, есть из Верхесецкого, из Октябрьского, из Ленинского района. И вот так вот по одному родителю мы собрались и вот пришли на собрание в епархию, нам вот предложили. Инга Владленовна Королькова, она, благодаря ей, создатель, как бы мы ее детище. Вот, и вот так вот получилось, что мы вот с одной идеей, с одними целями воспитания детей, мы вот пришли в этот класс. Я нисколько не жалею то, что мы пришли. Мы, конечно, друг друга не знали. Мы познакомились только вот буквально 1 сентября. Но этот опыт уже показал вот через полгода, насколько мы вот понимаем друг друга. Нам не нужно долго объяснять, спорить, что мы идем в одном направлении. У нас, во-первых, семьи собрались многодетные, и я скажу, что немногие их с хорошим достатком. у нас есть, которые могут заработать, собрались родители, какую-то большую сумму денег, чем у другие многодетные. Поэтому у нас в классе создано, мы решили на собрании создать кассу взаимопомощи. Вот так вот на родительском собрании, что бывает у нас вот две мамочки воспитывают троих детей одни. И сложно платить за питание, собеси. Они получают, конечно, дотацию, но это мало на наше время. Мы знаем, какие цены и все. И вот касса взаимопомощи – это когда мы собираем каждый месяц денежки, кто сколько может. Это не обязательно какая-то сумма, а кто сколько может. Кто-то продукты несет, если кто-то одежду, если у него. И вот таким образом мы оплачиваем, ну, детям за питание. Ну, вот такие вот.
Коллеги из Москвы к нам приезжали в начале года, и они сказали о том, что у них есть опыт создания православных поселений, причем это не какие-то гетто, то есть это абсолютно социализированные в структуру Москвы как-то вписавшиеся. Просто люди живут на природе, люди там работают, зарабатывают деньги. И они сказали, насколько важна сейчас кооперация, то есть чтобы православные друг другу помогали. Где-то что-то подешевле купить там, где-то что-то создать самим, где-то заработать. То есть, что настолько много умных, талантливых людей с руками, значит, но они вот как-то не могут объединиться и, ну, облегчить себе жизнь, помочь друг другу им. В рамках прихода, да, но не всегда получается. Это уж должен быть такой приход. И у вас получается, что, собственно говоря, вот такая кооперация в некоторой степени.
Да, у нас маленькая такая кооперация. Угу. Вот немножко мы вот сошлись, и мы довольны. Мы общаемся с друг другом, мы постоянно звоним, постоянно навещаем, если кому-то нужно, там вот заболел, больница, интересуемся. Я не могу сказать, что в других классах есть такое общение. Ну, может быть, 2-3 человека в классе общаются с друг другом на вот такой ноте, но дело далее не доходит. А мы вот за полгода мы стали одной семьей. Вот в прямом смысле одной семьей. Мы как приходим друг к другу как родственникам, хотя мы абсолютно чужие люди, пришли 1 сентября. Но вот это вот то, что вот с трудностей вот эти, которые по первости не все так хорошо гладко получалось, были и трудности, но мы их переживаем вместе. Не один сам со своей проблемой, как это обычно в школах, что вот твоя проблема, и ты один сам решаешь ее и ходишь, а вместе, как бы тебя всегда поддержат, это намного легче вот так человеку прожить, когда вот в классе. Во-первых, ребенок, он среди единомышленников, он не боится перекреститься, он не боится крестик носить, он не боится высказать то, что он думает. Почему мы должны, вот я всегда говорю, почему мы должны стесняться, что мы православные? Вот возьмем хороший пример мусульмане, да? Ведь они не боятся говорить, что они мусульмане. Женщины не стесняются носить платки. Они стараются показать свою веру, они все делают для культуры. А почему мы-то так относимся к своим детям, к своей культуре с таким неуважением? Я считаю, что над этим надо задуматься.
Но в рамках светской школы один класс, образовательный процесс как-то отличается? Какое отличие вот именно?
Я скажу так, что у нас дети обычные, как и другие дети. Мы пришли с детьми, и у нас дети не с крылышками сзади. Они тоже и пошалить могут, они... Я скажу, что ничем от других детей они не отличаются. Единственное, почему мы пришли в этот класс, чтобы формировать их. Вот дать им, вот показать, дать те ценности, чтобы они в будущем сформировались. И самим самое главное нам, родителям, научиться. Потому что если мы не заинтересованы в этом, детям бесполезно давать даже духовно-нравственное развитие. И поэтому мы сами тоже, родители, учимся в этом классе. Мы многому учимся у друг друга. Учимся вот помогать друг другу, заботиться о друг друге. У нас ведь тоже есть разногласия какие-то. Мы учимся терпимее относиться к друг другу. А если мы, соответственно, терпимее относимся друг к другу, значит, и наши дети учатся этому.
То есть по образовательному процессу никак не отличается?
Нет, мы никак не отличаемся, мы не особенные.
Никаких
дети.
Дополнительных уроков, основы православной?
У нас есть основы православной культуры, да, это дополнительный урок, да, у нас есть основы православной культуры. У нас его ведет наш учитель замечательный, Ольга Викторовна. Вот, и поэтому так вот уроки у нас основываются. Но я хочу сказать вот по сыну, он стал заметно лучше. Лучше у нас и понимание, и все. Потому что мы идем в одном направлении. Ему не надо подстраиваться дома так, в школе так. Он так, он как воспитывается, что дома так, что в школе так. У него нет стороны обоих медалей, он такой, как он есть. Многим же детям приходится дома так подстраиваться, в школу приходишь, там от тебя другое требует. И поэтому и подходит не состыковка, а как ему правильно-то вот сделать выбор. А если ребенок знает, что дома так, что в школе так, ему уже не надо подстраиваться, думать, он знает, что так и надо, и он уже идет как бы в таком вот направлении.
Да, это очень, наверное, для ребенка важно, когда не нужно себя ломать.
Когда, да, вот еще я хочу добавить, когда вот мы спрашиваем родителей, кто главный в доме, часто родители отвечают: дети, все крутится вокруг них. Но если главные дети в доме, тогда же что же мы от них требуем? Он главный, почему он должен подчиняться кому-то? Мы требуем послушания, а как мы можем требовать от него послушания, если мы его считаем главным?
Ну, это вот сейчас первый класс, да? Начальная школа, как известно, она более такая, так скажем, закрытая в том плане, что детки защищены там. А вот когда у них пойдет пятый, шестой класс, вдруг там старшеклассники научат чему-то дурному? Все-таки все в одной школе?
Нет, я думаю, что все равно мы вместе, дальше, я надеюсь, пойдем вместе, дай Бог, чтобы нам Господь помог. Хотя вот сейчас мы пока надеемся до мая хотя бы доживем. И там уже хорошо, что прожили год. Там еще потихоньку так вот с молитвами. А уже в пятом классе мы будем надеяться, что мы пойдем тем же составом.
Ну, а как вы считаете, возможно в школе создавать параллели другие? То есть не с первого класса начинать, а вот, допустим, третий, четвертый, пятый?
Я думаю, это возможно. Думаю, это возможно, это даже нужно. Потому что даже, вот вы говорите, пятый класс, вот они дальше пойдут, они будут. Если родители настроены на взаимодействие вместе с участие с педагогом, если они будут помогать педагогам и как бы относиться к этому очень серьезно, ответственно, то, что говорит нам педагог, а педагог, вот, ну, как помню, в Древней Руси, да, это наставник на жизненном пути, учитель. И если мы будем вот участниками, как написано в законе, педагогического процесса, только тогда мы можем какую-то получить эффективность, потому что воспитание, потому что учитель сейчас, на него смотрят как на обслуживающий персонал. Такого не должно быть. Учитель, на него должны с уважением смотреть, потому что ты должен уважать перед тобой человек, который дает тебе образование, который учит тебя на жизненном пути. И вот я считаю, если родители поймут это, не в том плане, что вот у нас есть права, и мы вот этими правами будем пользоваться, но ничего не будем делать, не помогать, не участвовать. Я считаю, это неправильно. Мы должны участвовать, мы в этом заинтересованы, нам это надо.
Кстати, еще по одной причине есть смысл родителям объединяться, поскольку мы не знаем, будет ли принят закон об образовании в том виде, в каком он сейчас есть. Его, конечно, все раскритиковали, сказали, что это вообще не закон, и принимать его ни в коем случае нельзя. Кто-то пытается внести свои предложения, хоть как-то поправить вот от того монстра, который вышел из-под пера людей, где группы людей, где нет даже ни одного учителя. Кроме того, образовательные стандарты, которые предлагаются, да, что дети занимаются физкультурой и совершенно могут не заниматься ни русским, ни литературой, то есть русское слово, оно просто закрывается и губится, можно сказать. Если все это примут, потому что были такие разговоры, да, многие были против закона о полиции, многие просили не переименовывать, хотя бы в память того, что полицаи для нас это... такое имеет значение и смысл, это слово настолько негативное, что может это сказаться на отношении к будущим нашим правоохранительным органам, но тем не менее обсудили и приняли все равно. Точно так же может быть с законом об образовании. Я слышала, что ученые и педагоги, они сказали о том, что другого выхода, кроме как создавать просто какие-то сообщества и детей учить самим, не будет. Так это уже называли катакомбная школа. чтобы наши дети не превратились совершенно, не деградировали, нужно будет просто собираться и учить. И если такая возникнет необходимость, то я думаю, что уже сплоченный родительский коллектив, где-то найдут физика, где-то найдут химика.
Конечно.
И выучат, и все равно наши дети не будут деградировать.
Нет, я не думаю, у нас много, и я считаю, что если родители, я всегда говорю, все зависит от родителей. Родители не пользуются своими правами. Ни один закон, ни одно какие-то поправки нельзя делать без людей. Народ просто не пользуется своими правами, потому что если мы хотим образования, хотим достойное будущее для своих детей, мы не должны молча сидеть и разводить руками, а что нам делать? Вот так вот принято. Мы должны вставать на защиту прав своих детей, мы должны вместе собираться, объединяться, идти и требовать, потому что никто за нас не пойдет. Никому это не нужно, только нам нужно. Если мы это хотим, мы пойдем. Вот мы захотели, мы пошли. Мы встали и пошли. И взяли, и вот создали такой вот класс, что мы вот единомышленники, мы вот хотим. И, конечно, наши дети даже и примут законы, может быть, и это. Я не думаю, что наши дети как-то пострадают. Мы все сделаем для своих детей, чтобы все-таки они получили то образование, потому что это наше право, мы обязаны им это дать. И мы это им дадим, своим детям, это образование. Как бы нам сложно это не было, потому что мы не одни, нас много. Я считаю, пусть считают, что нас мало, а нас на самом деле много, которые хотят дать образование детям.
Как поют мои любимые молодежные патриотические рэперы, будем держаться вместе, молиться друг за друга. Поодиночке пропадем, вместе выстоим.
Да, сейчас в наше время только вместе, только сообща мы можем выстоять и как-то защитить своих детей, только сообща. Потому что сейчас вот очень много ювенальная юстиция идет, очень много слышишь негативных, когда забираются дети. Причем забираются дети в основном, вот послушаешь, из хороших семей, действительно. Из нормальных семей. Нормальные, здоровые дети. Вот взять пример во Франции. Здоровые дети, там же в основном, говорят, здоровых детей отбирали. Из нормальных, здоровых, из нормальных, хороших, благополучных семей. Потому что там дневники заставляли писать, а вот мама там мне это сделала, мама там то, вот папа там вот это вот сделал. У нас очень много детей, которые нуждаются в защите, почему-то на них мало обращают внимания, я не знаю, почему вот такой вот процесс идет, не могу это объяснить. Так что вот так вот у нас работают.
Ну, то есть детей нужно вырвать из круга семьи, и если этот круг широкий, если родители объединены, тем сложнее будет их оттуда вырвать. То есть
да.
Если какому-то ребенку из дружного класса придут ювенальщики, я думаю, что весь класс встанет на его защиту.
Да не только весь класс, у нас еще и родительский комитет есть всероссийский, у нас есть епархия, я думаю, будет очень сложно.
Спасибо, Господи. Желаем вам Божьей помощи, конечно, чтобы у вас все получалось. Вы председатель родительского комитета, наверное, на вас еще больше груз ответственности лежит. И пусть у вас все будет хорошо.
Спасибо.
Уважаемые братья и сестры, в нашей студии была председатель родительского комитета 1 В класса общеобразовательной школы номер 171 Надежда Александровна Полеева.